Глава 22. Неожиданный подвох. Ютян, лес в Подмосковье. Наконец, когда я вся уже извелась от переживаний, они вернулись. При этом я сразу заметила, что Виктор несет вязанку из предметов, похожих на оружие. Отец и Виктор тут же прошли в библиотеку подальше от любопытных глаз рабочих, а я, обняв отца, побежала на кухню разогреть чай и соорудить бутерброды. У покойного Ивана Денисовича были неплохие запасы продовольствия. Он сказал, что это требование от владельца – раз в неделю обновлять список из 30 видов продуктов, чтобы были на случай внезапного приезда хозяина. Каждую неделю служба кейтеринга привозила новую партию, а Иван Денисович подъедал старую. А что ты продавал на сторону, потому что съесть все это одному человеку было невозможно. Продолжалось все это годами, а владелец особняка так ни разу и не появился, что явно означало, что человек он очень богатый. Чай закипел, притащила чайник и бутерброды в библиотеку и стала угощать папу с Виктором. Тут же подошли сенсей с Дмитрием.
«Ух! Кажется, пока все вопросы с работягами утрясли», —
довольно сказал Дмитрий.
«Ютян, молодец! Самое время перекусить!»
Мы уселись кружком за деревянным столом с причудливо изогнутыми ножками. Наверняка ручная работа из самых ценных пород дерева. Несколько минут прошло в тишине, затем, когда закончили с бутербродами и перешли на разлитый мной в кружке чай, сенсей сказал:
«Ну что же, рассказывайте».
Ивана Денисовича похоронили, поставили над могилой в изголовье деревянный крест из двух палок. Начал рассказ мой отец. Затем Виктору пришла в голову идея посмотреть как следует в окрестностях того места, где был этот самый Трифид. Он увидел по логам, что это был монстр аж 8-го уровня, значит, многих убил. Рассудили также, что вряд ли эта тварь способна быстро передвигаться, значит, набрала свой опыт прямо в окрестностях. Бигль получил задачу искать людей, побегал по кругу и вывел нас на трупы. 5 погибших. Все в сотни метров от того места, где нас атаковали. Группа, старающаяся выжить, как и мы, только со стрелковым оружием. Оно им не очень помогло. Тварь уложила всех в рядок, у каждого пробит череп, съеден мозг. Убила она их пару дней назад, судя по степени разложения тел. Трупы, кстати, никакая местная живность не тронула. Может, боялась, может, тоже пошла в котел этой твари. Оружие собрали и принесли, сами можете посмотреть. Отец кивнул на принесенную Виктором огромную связку.
«Правильно сделали. Пригодится оценить, что можно ожидать от наших противников», —
кивнул сенсей.
«Вот и мы так же подумали, да и на обмен можно использовать», — заговорил Виктор. «Я еще порылся по карманам погибших. Набралось с десяток зарядов, элементов. Ничего экстраординарного, но на обмен годится».
И Виктор выложил трофеи на салфетки, на которых еще недавно лежали бутерброды.
«Выставляй их на рынок в обмен на заряды на волю», —
распорядился сенсей.
«Сегодня больше вылазок делать не будем. Скоро все равно стемнеет. Утром посмотрим, сколько зарядов на волю удастся выменить, и, исходя из этого, будем продумывать стратегию».
«А что со стрелковым оружием? Оценили его?»
— спросил Дмитрий Виктора.
«Ценная вещь или так себе?»
«Всего 5 единиц оружия. Все инопланетное, 3 типов, все 5 стволов не прокачаны, любительского уровня. 3 штуки снайперские винтовки, бьют на километр 100 метров. Это плохая новость. Не зря мы так волновались из-за враждебных стрелков на большом расстоянии. 2 остальные единицы для действия на близком расстоянии. 1 ствол бьет пучком лазера. Эффективная дальность 25 метров. Эффект убойный. Опробовал на молодом дереве, пробило насквозь. Дыра диаметром 3 сантиметра. 2-й ствол плазма. Тоже 25 метров.
И тоже, не дай бог, под нее попасть. Эффект сногсшибательный. По возможности ведения интенсивного огня есть большая разница. Снайперская винтовка требует паузы в 10 секунд. Лазер и плазма — 5 секунд. Неспешно и обстоятельно ответил Виктор.
То есть, если по тебе открыли огонь вблизи и промахнулись, полно времени, чтобы подскочить и порубить на колбасу стрелка?
Скрестил руки на груди Дмитрий.
Интересно, интересно.
Да, но главное, чтобы промазали, ответил Виктор.
Что касается стратегии из-за фактора трифидов, то, кажется, я могу уже сейчас предложить интересную стратегию,
сказал Дмитрий, возвращаясь к прежней теме.
Она максимально защитит всех участников вылазок от этих самых трифидов. Что я предлагаю? Те заряды на воле, что удастся выменить утром, тоже дать использовать Сатору и Виктору. Кажется нелогично, но логика на самом деле есть. Мы не знаем, сколько пунктов по характеристике воли нужно набрать, чтобы точно можно было успешно противостоять трифидам. Но мы знаем, что есть максимум 20 баллов, выше которого не прыгнешь. Значит, будем полагать, что 20 баллов точно достаточно. Если для жителей Земли, подключившихся к интерфейсу, вообще оставляют шансы выжить и развиться. Пока что было именно так. Монстры опасны, но выжить при встрече с ними все же можно, при известной доле удачи и сноровки.
Дмитрий на несколько секунд замолчал, хрустнув пальцами сплетенных рук. Все внимательно слушали.
«Прокачав до максимума 2 членов нашей команды по характеристике воля, мы сможем отправлять других членов команды с каждым из них», — продолжил он. «Главное, чтобы в каждой команде был такой человек, способный противостоять внушению трифидов. Его задача — внимательно отслеживать поведение других. Если вдруг побегут в лес с восторженными лицами, нужно поранить их катаной. Как мы уже знаем, спасибо погибшему Биглю, сильная боль способна нарушить процесс подчинения трифиду. Ну и, естественно, тут же необходимо найти и убить трифида, который атаковал, пока он не предпримет новую попытку. Мы не знаем, сколько длится эффект возвращения контроля над собой после того, как получил рану. Думаю, собак сможет учуять трифида и помочь быстро его найти. Как рассказал Ютян, Балин учуял трифида как раз перед тем, как тот предпринял свою атаку».
«Очень удачная мысль, Дмитрий»,
— уважительно кивнул сенсей.
«Ну так я геймер с 20-летним стажем»,
— усмехнулся тот. «Есть только одна небольшая проблема», — заговорил мой отец. «Как быть с призами? Получается, что в одном из отрядов будет 3 человека, причем 2 из них с классом ретроград. Как мы уже выяснили, это означает, что призы с монстров урежут вдвое».
«Придется потерпеть, пока не наберем достаточно зарядов на волю, чтобы апгрейдить и меня, чтобы я мог снова охотиться в одиночку», — сказал сенсей. «Трофеи жалко, но разумная осторожность превыше всего».
«О!» — воскликнул Виктор. «На рынке сыграл выставленный лот на волю. Не так долго и провисел, прежде чем сработал. Видимо, не ценят этот вид заряда». «Я тоже полезла проверять выставленные на продажу лоты. У меня ничего не сыграло, но я стала по привычке копаться в интерфейсе дальше. Наверное, возиться со всякими электронными штуками мне уже подсознательно хочется. Перед тем, как все это завертелось, я все же проводила каждый день прилично времени в социальных сетях, и в Facebook, и в Миксе. Теперь делать этого не было ни времени, ни малейшего желания. Лубочная картинка в социальных сетях, где ничего важнее новых шмоток на той или иной знакомой девчонке не происходило, стала для меня примитивной, как наскальная живопись. Когда находишься постоянно на грани смерти и жизни, осознаешь действительно значимые вещи в жизни.
эффективное оружие, изучение новых навыков, помогающих выжить, боевые друзья, взаимовыручка. Теперь именно это по-настоящему важно. Но то, что я исчезла из социальных сетей, не означало, что исчезла привычка серфить. Просто теперь я серфила по своему интерфейсу в надежде поглубже в нем разобраться. И щелкнув по своему клану, я увидела появление во вкладке новой позиции. Репутация. Зачитала описание. Репутация является важной частью жизни в качестве члена клана. Каждый поступок, имеющий отношение к деятельности клана, оценивается. Особенно значим любой вклад в престиж клана. Он может осуществляться как по поручению лидеров клана, так и по собственной инициативе. Выполнение заданий руководства, участие в сражениях с конкурирующими кланами, дуэли, захват новых территорий, приумножение финансов и техническое содействие – все оценивается. Репутация определяет место члена клана в его рейтинге. Высокий рейтинг позволяет попасть в менеджмент разных уровней, рассчитывать на бонусы от деятельности клана. «Надо же!» – приятно удивилась тому, что в кои-то веки дали нормальное описание. Удручало только то, что моя репутация была минусовой. Ровно минус единица. И не нужно было быть очень умной, чтобы понять, что это результат проигранной дуэли. Я подошла к сенсею. «Кайтира-сенсей, проверьте, пожалуйста, есть ли у вас новшество во вкладке клана?» У сенсея она тоже оказалась. Но почему-то +2. Детально обсудив ситуацию, почему за одну проигранную дуэль мне дали -1, а сенсею +2, мы сошлись только на одном варианте. Вероятно, одну единицу репутации дали за победу на дуэли, а вторую за то, что сенсей защитил честь клана, вступившись за меня. На следующее утро у нас оказалось много сыгравших за ночь лотов. Мы разжились заклинанием дымка, навыком сбитый прицел, а также 4 зарядами на волю. Действительно, как и обсуждали раньше, похоже было, что игроки, не зная их настоящей ценности, меняли их на другие заряды с большим удовольствием. Не повстречайся мы с Трифидом, и наша точка зрения была бы точно такой же. Заклинание дымка мы дали моему отцу, а навык сбитый прицел уговорили взять сенсея. Освоив их, они зачитали описание. Начал мой отец. Магическое заклинание дымка позволяет резко снизить различимость происходящего на определенном участке для стороннего наблюдателя. Площадь покрова 20 квадратных метров, толщина покрова 1,5 метра. Время существования покрова 1 минута, стоимость 30 единиц маны.
«Штука, несомненно, полезная», — высказался Виктор. «Жаль, что такой маленький объем и время действия. Но что хочу сразу сказать, надо, конечно, протестировать, но, возможно, это намного лучше тумана. Может выглядеть не так подозрительно».
«Так зачем откладывать в долгий ящик испытания?» — сказал сенсей. «Сатору, скастуй это заклинание в нашем саду».
Все с вполне понятным любопытством вышли на улицу, и мой отец скастовал заклинание на участок у стены. Я увидела, что кусок сада внезапно стал значительно менее различим, чем раньше. Создавалось впечатление, будто его внезапно отнесло 50 метров вдаль, далеко за огораживающий участок стену. Настолько сложнее стало различить очертания деревьев, а листья и цветы вообще слились в одну сплошную массу.
«Ну-ка, Сатору, зайди внутрь своей дымки!» — распорядился сенсей.
Мой отец шагнул внутрь, и тут же создалось впечатление, что его тоже отнесло на 50 метров от нас вместе с куском сада.
«Однозначно хорошее заклинание», —
одобрил Дмитрий.
«Будет очень эффективно против любого стрелка. Невозможно понять, на какой точной дистанции от тебя находится мишень».
«Значит, включаем его в список первоочередных на прокачку», — решил сенсей.
Затем он зачитал описание собственного навыка. Сбитый прицел новичок. На обладателя навыка становится сложнее на 20% навести любые оружейные прицелы.
«Надо брать еще, для каждого!»
Тут же вынес он вердикт. Следуя предложенной Дмитрием стратегии, решили довести до капа полученными на аукционе зарядами силу воли моего отца и Виктора. Отец употребил 2 заряда, увеличив силу воли ровно до 20. У Виктора не вышло. После первого использованного заряда сила воли выросла до 18, и второй заряд, как в свое время вышло и с Дмитрием, когда мы прокачивали ему силу, усваиваться не пожелал. Поэтому его усвоил сенсей. Как и договорились вчера, вышли на охоту 2 группами. Мы снова оказались вдвоем с Виктором. Сенсей пошел с отцом и Дмитрием. Группа сенсей получила, как обычно, бамбура, а мы вместо погибшего Балина взяли Гимли. Я помнила, что Виктор говорил, что Балин и Бамбур хорошо выдрессированы, в отличие от Гимли и Глоина. И это сразу стало видно, едва мы вышли. Бигль гораздо больше суетился, слишком далеко убегал от нас, и Виктор был вынужден намного чаще давать ему команду, нарушая тишину. Принимали мы меры против Трифида. Виктор попросил идти меня прямо перед ним, чтобы увидеть, если вдруг Трифид подчинит мое сознание, и тут же принять меры. Отойдя примерно на 0,5 км, мы решили, что достаточно, удалились от другой группы, выбрали большую поляну, на которой будет удобно сражаться, и русский приказал Гимли залаять, чтобы сагрить на нас очередного монстра. Уговаривать того не пришлось. Вслед за тем, как мы оповестили всех жителей леса в округе, что мы здесь, оставалось только терпеливо ждать результата. Обычный ближайший монстр находил нас после такого сигнала 5 минут. В этот раз почему-то прошло 10 минут, прежде чем шерсть на загривке Бигля стала дыбом, и он зарычал, уставившись на лес слева. Мы с Виктором перестали удивленно переглядываться, недоумевая, где же наша добыча, и сосредоточились на предстоящем бое. Мы привыкли, что к 2 людям горилоиды обычно не стесняются выскакивать прямо на поляну. И этого и ждали. Бигль продолжал неистовствовать. Шерсть вдоль хребта дыбом, хвост дергается из стороны в сторону, морда со скаленными зубами обращена налево, рычит, как работающая стиральная машинка. Я даже решила погладить его, чтобы немного успокоить, но это никак не помогло. Гимли решительно смотрел в одну точку, не обращая больше ни на что внимания. Мы пока что ничего не видели и не слышали. Неожиданно Бигль развернулся направо и тоже злобно зарычал.
«Гляди-ка, там тоже, похоже, кто-то есть», — удивился тихонько Виктор.
«Два монстра, похоже, раз так злобно рычит, верно?» — спросила я.
«Да, на человека даже незнакомого он бы так реагировать явно не стал», — согласился со мной Виктор. «Хорошо, я беру того, что слева, твой тот, что справа».
Мы находились на достаточно большой поляне, примерно по центру, поэтому с обеих сторон от кустов и деревьев до нас было 20 метров. Вполне достаточное расстояние, чтобы успеть отреагировать.
«Давай разойдемся 10 метров в стороны, чтобы иметь место для маневра и не зарубить друг друга случайно», —
предложил также Виктор. Мы разошлись, и Бигль, который теперь вертелся на месте, поворачиваясь то налево, то направо, остался примерно между нами. Заметив это, он откочевал к Виктору. Мне стало немного обидно, пока я не вспомнила, что это все же собака Виктора. И несколько кусочков мяса, полученных от меня за эти дни, и регулярные почесывания за ушами этого факта не изменят. Внезапно Гимли посмотрел в мою сторону, пригнул голову к земле и зарычал.
«Я не понял, у нас что, 3 монстра в кустах?» Пораженно то ли сам себе сказал, то ли меня спросил Виктор, удивленно глядя на собаку. «По одному с каждой стороны?»
«Если такие дела начались, то, может, нам стоит следующим пунктом приобрести разведывательный дрон?» — предложил я тихонько. «На случай, если там с одной стороны монстры, а с другой стороны люди с оружием, которым мы не нравимся».
«У меня нет ощущения, что в меня собираются выстрелить», — возразил Виктор. «Помнишь про мой навык предчувствия опасности?»
«Звучит неплохо. Но что, если сейчас целятся не в тебя, а в меня?» — возразила я. Вопрос о том, кто в кустах, решился так быстро, что Виктор просто не успел мне ответить. Кусты со всех трех сторон затрещали, и на нас ринулось четверо Годзилл. Двое слева и по одному справа и спереди. Хорошо, что Бигль вовремя дал нам понять, что врагов будет несколько, и мы успели к этому психологически подготовиться. К счастью, у меня уже была практика настоящего сражения сразу с несколькими противниками, когда я проходила испытание на получение класса «Ретроград». Так что я к этому была готова. Главное не циклиться на том, что в последнем таком сражении меня убили. Я, конечно, сражалась тогда с людьми, и у Годзилл есть серьезные отличия, как успокаивающие меня, так и заставляющие нервничать. Явными плюсами было то, что стрелу в спину я от них не получу, да и острыми мечами они не пользуются, а также то, что они не так быстры и маневренны. Минусом — их невероятная сила. Одна моя ошибка, и бой для меня закончен. Навсегда. Я не стала дожидаться, когда все четверо добегут до нас, и побежала в сторону монстра, выскочившего спереди. Удар по бедру — проскочить под левой лапой перекатом, располосовать сухожилие под левым коленом. Всего одна секунда, а этот монстр уже своим товарищам не поможет, если, конечно, я сама с дуру к нему снова не подойду, пока с ними еще не разобрались. Он ревет и бесится, припав на подраненную лапу, но я, обогнув его в нескольких метрах, уже мчусь обратно. Вижу, что Виктор выбрал ту же тактику. Только в отличие от меня, он побежал в сторону двух монстров и сделал инвалидом правого из них, а теперь несется в сторону монстра справа. Эх, жаль. Именно на него я сама собиралась напасть, но русский оказался быстрее. Ничего. За следующую секунду монстр, нападавший в паре с подраненным Виктором товарищем, отрывается от него в попытке догнать Виктора и отомстить. Но теперь он моя добыча. И я, перепрыгнув через ожесточенно лающего и пятящегося от горилоида Бигля, полосую его правое бедро, когда он опрометчиво мчится за Виктором, не обратив внимания на меня. После этого монстр забывает про Виктора и разворачивается ко мне. Он еще не хромает, хотя кровь истекает обильно с его бедра. Я прячусь от него, выжидая удобный момент для следующего удара. Но спустя секунду Виктор, успевший подранить своего монстра, подрезает сухожилие под правым коленом моему. Скорее всего, он подрезал бы сухожилие под обоими коленями, но в левую лапу храбро вцепился Бигль, и Виктор не рисковал размахивать катаны около него. Монстр валится мордой вперед. И самая рискованная часть нашего боя закончена. Вместо четырех опасных монстров мы имеем теперь четырех инвалидов с ограниченной мобильностью, разбросанных по поляне, которых надо просто добить. Еще минута, и с ними все кончено.
«Ух ты!» — радостно говорит Виктор. «А мне нравится новшество. Ждать, правда, приходится дольше, но вместо одного источника трофеев получаем сразу четырех. Это же как может прокачка ускориться?»
«Думаешь, теперь так будет постоянно?» — спрашиваю его.
«Ну, раньше же они никогда в стае не объединялись, верно?»
— сказал он.
«Значит, похоже, нам решили усложнить игру. Или тем, кто не успел хорошо прокачаться. Вот их, конечно, жалко».
«Интересно, а кислотные монстры теперь тоже будут объединяться?» — спросил я задумчиво. — Будут рядышком свои ямы рыть? —
Посмотрим, — жизнерадостно сказал Виктор, собирая трофеи. — Мне кажется, больше стоит волноваться о том, что в стае могут начать объединяться трифиды, а также медузы. И с теми, и со вторыми шутки плохи. Это уже может быть настоящее сражение не на жизнь, а на смерть. Я не уверен, что мы вдвоем сможем быть к нему готовы.
Особенно если трифиды, объединяясь, смогут усиливать свой сигнал. Не дай бог.
Кивнув, я достала смартфон. Надо предупредить сенсея. Их, конечно, трое, но они должны знать, что ситуация изменилась.